Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. 11 лет назад Россия признала юрисдикцию Страсбургского суда, присоединившись к Европейской конвенции по защите прав человека и основных свобод. В ней содержится перечень нарушений, подсудных Европейскому суду. Россия подписала конвенцию 5 мая 1998 года. Поэтому жалобу от гражданина России суд принимает в том случае, если беззаконие совершено после этой даты, либо длится после нее. При этом заявители или его адвокаты должны доказать, что он прошел у себя как минимум 3 судебные инстанции – рассмотрение дела по существу, апелляцию и кассацию. Европейский суд не вправе отменить решение национального суда или реабилитировать даже несправедливо осужденного. В Страсбурге судит не человека, а государство, допускающее беззаконие. Особое место среди российских исков занимают так называемые чеченские дела. И в эти дни их число достигло первой круглой цифры. Россия отвечала уже на 100 процессах жертвам чеченской войны. Историю поражения Кремля в Европейском суде по правам человека мы обсуждаем с Александром Черкасовым, членом правления правозащитного общества «Мемориал». Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Итак, что дали вот эти прошедшие ровно 11 лет?
Ну, 11 лет прошло сегодня, исполнилось с момента ратификации российским парламентом Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Что дало? Статистика, на самом деле, уже весьма впечатляющая. Если говорить о числе рассмотренных в Страсбурге дел, то больше 56 тысяч на конец прошлого года было подано туда жалоб. Правда, примерно половина, больше 29 тысяч, были в итоге отвергнуты сразу, потому что все-таки Страсбург – это не очередная надзорная инстанция. В Страсбурге вносится решение совершенно по другому поводу. Вообще, откуда возникла идея этого суда? Ну, для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить еще две даты, которые мы отмечаем в этом году. Во-первых, 60-летие самого Совета Европы, а во-вторых, 50-летие деятельности Европейского суда по правам человека. Так вот, опыт Второй мировой войны доказал всем, что нарушения прав человека, грубые и систематические, они, в общем, не есть внутреннее дело государства. Опыт тоталитарных режимов показывает, что эти грубые и систематические нарушения прав человека рано или поздно превращают государство в угрозу международному миру и безопасности. Раз так, нарушение прав человека не есть внутреннее дело, и нужен какой-то инструмент, который позволял бы приводить к некоему стандарту, принятому всеми государствами, в данном случае членами Совета Европы, внутреннее законодательство и внутреннюю правоприменительную практику. Поэтому, вынося решение по какому-то делу, Европейский суд, он смотрит на то, а что, собственно, в государстве не так, что нужно менять, чтобы подтянуть это государство к стандартам Европейской конвенции. Подтягивать нужно всех. И по поводам, сравнимым с чеченским, в рекомендациях нуждались и старые европейские демократии. Вспомним, например, Великобританию. В ходе длительного конфликта в Северной Ирландии там ведь тоже совершались страшные преступления. Контртеррор всюду есть повод для спецслужб распустить руки. И в адрес Великобритании выносились вполне серьезные решения. А уж Испания с ее борьбой с баскским сепаратизмом тоже. И когда мы оформляли первые дела в Страсбург, мы опирались на опыт, правда, не Великобритании в первую очередь, а такой же, как мы, тоже бывшей империи, Турции. Турция вступила в Совет Европы раньше, и у нее была своя длительная война в дальних провинциях. Имеется в виду Курдистан. Вот сейчас в новостях были очередные новости о том, что кровавое это дело, такие сепаратистские конфликты. И из Турции было много жалоб, как и из Чечни, на посещение людей, на пытки, на исчезновения. И, в общем, основываясь на этом опыте, мы 9 лет назад подавали первые жалобы.
Валерий Борчев, правозащитник, член Московской Хельсинской группы, призывает уважать Страсбургский суд.
Европейский суд для России серьезная проблема. Но не было выбора. Мы вступили в Совет Европы, стало быть, мы признаем юрисдикцию Европейского суда. Почему мы проигрываем так много дел? Совершенно понятно. Наша судебная система никуда не годится. Она подчинена не только веянием политической целесообразности, но и настроением тех или иных политических руководителей. Ну, естественно, мы проигрываем. Если бы мы были заинтересованы в том, что таких дел было меньше, то наверняка бы давным-давно провели бы анализ, каким образом те судьи и те следователи, дела которых попали в Европейский суд и Россия проиграла, и сделали какие-то выводы по ним. Однако этого не происходит. Это считается нормой. И наша судебная система все более и более погрязает в самых неблаговидных проявлениях.
Слово Александру Черкасову.
Итак, что же дали эти 11 лет? В отношении России были признаны на конец прошлого года, не имею статистику, вот на май месяц, 2585 жалоб. Из них, точнее, нет, 2585 жалоб, это только сообщено правительству о такой жалобе, начата переписка с правительством, и только по 801 жалобе было принято решение о приемлемости. Это из 57 почти поданных жалоб. 57 тысяч поданных жалоб. В 643 случаях вынесено решение, и практически все эти решения в пользу заявителей. Однако, если мы будем рассматривать структуру удовлетворенных в Страсбурге жалоб, мы увидим, что отличие очень серьезное от большинства европейских стран. Если мы уберем жалобы на неисполнение судебных решений и так далее, окажется, что очень много удовлетворенных жалоб по тяжким преступлениям, совершенным представителями государства против личности. Это, во-первых, пытки в тюрьмах, в милиции и так далее. И, во-вторых, преступления, нарушение прав человека в ходе так называемой контртеррористической операции. Тут мы сильно отличаемся от остальной Европы. Ну да, по условиям содержания в тюрьмах мы похожи на ту же Украину, но Украина не имеет опыта 15 лет непрерывной войны. Да, мы похожи по жалобам на беспредел силовиков в ходе вооруженного конфликта, похожи на Турцию, но мы по-иному реагируем. Турция с самого начала была настроена, и это было политическое решение турецкого руководства, на интеграцию в Европу. Турция воспринимала выносимые в Страсбурге решения как рекомендации, которые нужно исполнять. Да, в Турции все далеко не идеально, но такого, как с Россией, там все-таки не было. А что делала Россия? Россия исполняла решение Европейского суда в той части, где требовалось выплатить компенсацию заявителю. Это исполняется строго. А дальше? Дальше, как правило, требуется устранить причины соответствующих нарушений и наказать виновных в преступлении. Страсбург – это не Гаага. Страсбург всего лишь указывает, что там, где государство не расследовало преступление, его все-таки нужно расследовать и наказать виновных. Что же происходит в России? Россия платит налог на безнаказанность. Так это остроумно, мрачный юмор назвал мой коллега Олег Орлов. И Россия не наказывает преступников.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55. Абонент «Радио Свобода». Напомню, что 11-летнюю историю поражений Кремля в Европейском суде по правам человека мы обсуждаем с Александром Черкасовым, членом правления правозащитного общества «Мемориал». Он находится в нашей студии. Руслан Хасбулатов, бывший председатель Верховного Совета России, винит в происходящем неповоротливость российской Фемиды.
То обстоятельство, что в Страсбургском суде Россия проигрывает дела, вот в частности чеченские дела, здесь нет, на мой взгляд, особенно больших секретов. В период этих двух войн на территории Чечни совершались множество различного рода тяжких воинских преступлений. Убийства людей, хищения, пытки и множество других. И, к сожалению, российские суды и вообще в целом не было соответствующей политической оценки, потом правовой оценки. Суды, как правило, пытаются уйти от этих тяжелых преступлений. Поэтому людям приходится использовать последнюю инстанцию, где возможно добиться какой-то истины.
Доктор Геббельс до сих пор признается виртуозом черной пропаганды, мастером пропагандистской лжи.
Что для немецкой, что для советской пропаганды. Главное, все-таки была пропаганда, направленная на свой народ.
Пропаганда в годы войны. Разница во времени и документы прошлого. Впервые в эфире «Свободы» в субботу в 6 утра.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что 11-летнюю историю поражений Кремля в Страсбургском суде мы обсуждаем с Александром Черкасовым, членом правления правозащитного общества «Мемориал». Он находится в нашей студии.
Руслан Амиранович назвал виновной в такой ситуации, в том, что россияне, жители Чечни, обращаются в Страсбург, виновной систему судебную. На самом деле система-то гораздо глубже. Система организованной безнаказанности начинается с того, что прокуратура, МВД отказывались принимать у людей жалобы. Но даже если наша замечательная гражданская территориальная прокуратура принимала соответствующие жалобы, что она могла сделать? Органы прокуратуры не могли действовать в отношении военнослужащих. Для этого у нас была военная прокуратура. И что делала военная прокуратура? Даже в очевидных случаях, например, в случае с исчезновениями в июне 2000 года в Грозном подростков Ульянова, Табжанова и Изнаурова, дело, по которому решение было вынесено в январе, то есть почти 9 лет спустя, там было установлено, что этих подростков задержал ОМОН и передал 8-й бригаде внутренних войск. Все установлено. У военных эти ребята были. Прокуратура военная говорит, что нет, ничего не установлено, действовать не будем. А территориальная прокуратура не может работать с военными. А уж дальше выясняется, что прокуратура что-то расследует, только если есть, ну, особое внимание к человеку. А особого внимания, как правило, нет. Как правило, через 2 месяца после возбуждения уголовного дела оно приостанавливается. С стереотипной формулировкой за невозможность обнаружения лиц, подлежащих привлечению к ответственности. В итоге что мы имеем? Мы имеем в Чечне свыше 3000 исчезнувших, возможно, до 5000 человек исчезло при участии федеральных силовиков. И сколько на эти тысячи исчезнувших у нас вынесенных судебных решений в отношении федеральных силовиков? Одно. Дело кадета Сергея Лапина, милиционера из Нижневартовска, который прославился тем, что пытался угрожать Анне Политковской, которая пыталась это дело расследовать. Вот на этом он засветился, уже никуда не уйдешь. Он подписывал свои электронные письма своим позывным «Кадет», ну и загремел, отбывает свой срок, к чему приложил руку и адвокат Станислав Маркелов. Вот такое уникальное дело. А в остальных тысячах исчезновений у нас дела приостановлены. И, разумеется, эти дела доходят до Страсбурга, там рассматриваются, и там практически во всех случаях выносится решение о том, что, а, российские военнослужащие, представители России, виновны в исчезновении и, видимо, гибели человека, виновно государство в нерасследовании этого преступления, ну, и, как правило, еще какие-то дополнительные статьи.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к Александру Черкасову. В Российской Конституции записано буквально следующее. В случае принятия Россией международных соглашений, если будет противоречие между международным соглашением и внутренним законодательству примат остается за международным соглашением, а внутреннее законодательство России должно быть приведено в соответствии с заключенным международным соглашением. Вот Россия в Страсбурге постоянно проигрывает десятки исков буквально по одному и тому же вопросу. И даже не думает приводить свое внутреннее законодательство в соответствии с международным, да?
Наш слушатель совершенно прав. Россия, любое государство, получив решение Страсбурга, должна приводить законодательство и правоприменительную практику к общеевропейским нормам, иначе подобные решения будут тиражироваться, государство должно будет платить. Мы, кстати, Россия по чеченским искам уже больше 5 миллионов евро заплатила. Да и вообще неприлично это. Вот вся эта система приведения к стандартам, так называемая имплементация, в России не работает никак. Впрочем, какие-то ведомства использовали страсбургские решения для системных изменений. Например, тюремное ведомство, оно после решений Европейского суда о тяжких условиях содержания, сравнимых с пытками в российских тюрьмах, предприняло усилия, апеллируя к высшему государственному руководству, что вот нельзя, надо что-то делать. Кажется, после решения по Северстале, по санитарно-защитной зоне Северстале, где люди живут и их не отселяют, главный санитарный врач какое-то письмо писал, что вот где нехорошо-с, у нас 1,5 миллиона человек живут в санитарно-защитных зонах. Это, кстати, тоже дело Северстали, это дело Мемориал вел. У нас 1,5 миллиона человек живут в санитарно-защитных зонах. Если все в Страсбург обратятся, разоримся. Но это, если есть воля, политическая воля, использовать решения, вынесенные в Страсбурге, для того, чтобы приводить к приличному виду нашу внутреннюю жизнь. А там, где речь идет о Чечне, такой воли нет. Тут обратная ситуация.
Игорь Трунов, адвокат потерпевших во время терактов, ныне лидер московского отделения партии «Правое дело», сожалеет о неторопливости Страсбургского суда.
Россия в Страсбургском суде проигрывает не только чеченские дела, но и дела в части незаконного содержания под стражей, нарушения норм содержания под стражей, неисполнения судебных решений. И еще целый спектр дел, которые стали проигрышем автоматическим. К огромному сожалению, у Европейского суда нет рычагов воздействия для того, чтобы проигранное дело служило бы прецедентом для последующих принятий решений. Поэтому чеченские дела, конечно, выбиваются из всего ряда, потому что при режиме контртеррористической операции нарушений прав и свобод человека было настолько много, что можно даже сказать, что они были повсеместным явлением. Было бы здорово, если бы Европейский суд быстрее рассматривал дела, и рычаг воздействия был бы непосредственным. Тогда, конечно, вот это бедственное положение в Чечне не длилось бы так долго.
Было бы здорово, если бы Игорь Трунов, подавая жалобы в Страсбург по терактам, по Нордосту и так далее, говорил не только о имущественной ответственности государства, но и о том, что преступления, совершенные представителями государства при так называемых контртеррористических операциях, совершенные спецслужбами, нужно расследовать. Боюсь, что здесь те, кто работают по чеченским делам, все-таки говорят чуть больше. Но Игорь Трунов совершенно прав, что у Страсбурга нет механизма воздействия. В самом деле, суды всюду выносят решения, которые потом кто-то должен исполнять. Кто? Кто судебный пристав? В случае Страсбурга у нас таким приставом является Комитет министров иностранных дел Совета Европы. В общем, исполнительный орган. А у нас этот Комитет министров действует как все международные организации, консенсусом. А в этом консенсусе один из голосов, по сути дела, имеющий право вето, у кого? У России. Так называемый 14-й протокол, который реформировал бы Европейский суд по правам человека, как в части облегчения рассмотрения жалоб, так и в некоторых других частях, Россия подписала, и единственный из членов Совета Европы не ратифицировал. Почему? Потому что 14-й протокол нарушал правила консенсуса в отношении рассмотрение Комитетом министров иностранных дел неисполнение решений Европейского суда. То есть, если какая-то страна не выполняет решение, она уже не могла бы заблокировать действия Комитета министров иностранных дел. Был бы способ воздействовать на государство. И именно это не устраивает Российскую Федерацию. Российскую Федерацию устраивает возможность блокировать все эффективные способы воздействия на нее извне. Поэтому сейчас российские граждане останутся без облегченного способа доступа к такой инстанции правосудия, как Европейский суд по правам человека.
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господин.
Здравствуйте.
Ну, когда блаженный Августин, живший в 4-5 веке, говорил, что государство без суда – это большая шайка разбойников, он, видимо, не обижал Россию, поскольку России тогда не было. Ну и сейчас, это же, я считаю, положение осталось, что если нету государства суда, хотя в Конституции предусмотрено, что человек, который, права которого нарушены, может обращаться в суд. Причем там же независимо, в Конституции не написано, что военный, статский суд. Там написано просто суд и все. Государство обязано предоставить гражданину суд. Все дела. Если там какие-то мелочи идут, значит государство должно менять, как правильно тут говорили, внутреннее законодательство, менять правоприменительную практику. Только и всего.
Государство должно. Вопрос, кому оно должно и как истребовать с него этот долг. Вопрос о механизмах. Мы видим, что механизмов из Страсбурга это сделать, ну, пока нет. Хотя, будем честны, среди всех международных организаций именно Совет Европы, в который входит Россия, остается наиболее эффективным для граждан России с инстанцией, защищающей права человека, именно благодаря Европейскому суду по правам человека. Остальные инстанции, ОБСЕ или ООН, таких инструментов не имеют.
Напомню, что 11 лет назад Россия признала юрисдикцию Страсбургского суда, присоединившись к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Там содержится перечень нарушений, подсудных Европейскому суду. Россия подписала конвенцию 5 мая 1998 года, поэтому жалобу от гражданина России суд принимает в том случае, если беззаконие совершено после этой даты, либо длится после нее. При этом заявитель или его адвокаты должны доказать, что он прошел себя как минимум 3 судебные инстанции, рассмотрение дела по существу, апелляцию и кассацию. 11-летнюю историю поражений Кремля в Европейском суде по правам человека в Страсбурге мы обсуждаем с Александром Черкасовым, членом правления правозащитного общества «Мемориал». Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Грузии по делу о мятеже на военной базе под Тбилиси арестованы десятки людей. По данным МВД задержаны и военнослужащие, в том числе командование взбунтовавшегося батальона, и гражданские лица. Власти Грузии заявили, что мятеж был попыткой сорвать совместные с НАТО учения. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отказался от участия в запланированном на 19 мая министерском заседании Совета Россия-НАТО, сообщил представитель России при НАТО Дмитрий Рогозин. Он назвал встречу неуместной в связи с решением Североатлантического союза проводить военные учения в Грузии, а также в связи с высылкой из Бельгии 2 сотрудников российского представительства при НАТО. Десятки домов сгорели в деревне Михайловице Костромской области. Сведений о пострадавших нет. По данным МЧС, огонь уничтожил более половины деревни, в которой живут около 120 человек. Майору милиции Денису Евсюкову, застрелившему 3 человек в Москве, предъявлено обвинение в убийстве и незаконном хранении оружия. Число официально подтвержденных случаев гриппа H1N1 почти достигло 1500, сообщила Всемирная организация здравоохранения. Новый парламент Молдавии на первом после выборов заседании не смог избрать спикера. Депутаты от оппозиции отказались участвовать в его избрании, заявляя о намерении добиваться новых парламентских выборов. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун потребовал от Израиля выплатить компенсацию за нападение на объекты ООН в секторе Газа во время вооруженного конфликта в декабре прошлого и январе этого года. Сотни людей покидают пакистанский город Мингора в долине Сват после предупреждения властей о возможности новых боев между правительственными силами и талибами, контролирующими этот район. В Азербайджане предъявлено обвинение двум задержанным по подозрению в причастности к массовому убийству Простите, в Государственной нефтяной академии в Баку. Обвинение в пособничестве, незаконном хранении и сбытии оружия и взрывчатых веществ.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что 11-летнюю историю поражений Кремля в Европейском суде по правам человека в Страсбурге мы обсуждаем с Александром Черкасовым, членом правления правозащитного общества «Мемориала», он находится в нашей студии. Политолог Руслан Мартагов, бывший консультант фонда «Антитеррор», осуждает лицемерие российского правосудия.
По сути дела, Россия негласно признает, что она была виновницей возникновения обеих этих чеченских кампаний. При активной роли кремлевской администрации, вспомогающей роли сепаратистского руководства, возникли эти два конфликта. И вот Россия признает проигрыш в судах по так называемым чеченским делам, и то, что она выплачивает, это не что иное, как такое распределение ролей. Россия взяла на себя возможность творить беззаконие, оставив поиск справедливости за Европой.
Ну, суд, он не говорил ничего о причинах начала этих войн. Он каждый раз рассматривает конкретные преступления. Но, конечно, когда число рассмотренных дел становится трехзначным, то складывается в итоге какая-то общая картина. Это общая картина, как я уже сказал, картина преступлений и организованной безнаказанности. Ну, по каким сюжетам вынесено решение? Есть решение по, собственно, эпизодам боевых действий. Это первые жалобы, которые мы подавали еще, по-моему, в мае 2000 года. Это решение о неизбирательных бомбардировках и обстрелах колонн беженцев или сел вместе с жителями и беженцами. И это для Европейского суда были первые такого рода решения. И вынесены они были, по-моему, уже чуть ли не в 2006 году. То есть больше 5 лет потребовалось на то, чтобы через Европейский суд эти дела прошли. И сейчас, в общем, там выносится решение по делам первой чеченской пятилетки. Первых 5 лет так называемой контртеррористической операции. И очень много дел – это дела об исчезновениях людей. И там всюду, как я уже сказал, безнаказанность. При этом видно, что не хотели расследовать эти дела представители прокуратуры, военной прокуратуры. Но в самом деле, если люди исчезли в ходе масштабной зачистки, когда большая группировка во главе с генералом, чья фамилия известна, блокируют село, там забирают десятки и сотни людей на фильтропункт. И сколько-то человек, иногда десятки человек с этого фильтропункта не возвращаются. Или их находят убитыми, или находят останки, в которых опознают только части каких-то тел. Да, неизвестно, кто конкретного солдата, кто конкретного человека задерживал. Ведь, простите, ведь все это как-то регламентируется, есть приказы, есть ответственность и за фильтропункт, и за зачистку в целом. И что же? Генералы Броницкий, Богдановский, Студеникин, они, те, кто зачищал Чечен-Аул, Меслер-Юрт, старые Атадли, они что, привлечены к ответственности? Нет, оказывается, у нас руководители не отвечают за подчиненных, а документы по этим спецоперациям следствию где недоступны. А доступны ли они следствию, мы сказать не можем, потому что в Страсбург Россия не представила документы по этим делам, материалы уголовных дел, после обжившихся на первых опытах. В общем, мы видим, с одной стороны, систему, творящую государственный террор под предлогом контртеррора, а с другой стороны, видим систему, которая прикрывает преступления представителей государства и делает это весьма эффективно.
Слушаем вопрос из Ленинградской области от радиослушателя Геннадия.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
вопрос такой. В каких странах, на ваш взгляд, ситуация с правами человека хуже, чем в России, согласно количеству рассматриваемых заявлений в Страсбургском суде? И каков уровень исполнения и неисполнения решений суда в нашем Отечестве? Спасибо большое.
Ну, вот смотрите, если взять разблюдовку дел, находящихся на рассмотрении суда в 2008 году, то российских дел было 244, а от Турции, скажем, 264, от Румынии 199, от Украины 110. При этом Россия может соревноваться с Турцией, хотя далеко ее опережает, по нарушению права на жизнь. И, с другой стороны, по праву на справедливый суд мы и с Турцией, и с Украиной, и с Румынией весьма близки. Ну вот, смотрите, при этом, как я уже сказал, Турция, в общем, исполняет эти решения, стремится исполнять эти решения, потому что есть такая политическая воля. Мы показываем себя как такая страна Востока Европы, не Восточной Европы, а вот из этого самого пула восточных стран, со схожими проблемами, но мы отличаемся тем, что не хотим эти проблемы решать, используя такой инструмент, как Европейский суд по правам человека. Более того, все те годы, что Россия находится в контексте Европейского суда, она все плотнее входила в другое межгосударственное объединение с совершенно другими базовыми установками. Если Совет Европы, ОБСЕ, ООН основаны по документам на признании примата или важности прав человека перед интересами государства, то так называемая Шанхайская организация сотрудничества в основных документах записала себе приоритет прав государства, интересов государства перед правами человека. За это время выстроена система сотрудничества в рамках Шанхайской организации, и Россия здесь действует куда эффективнее, нежели в отношениях со Страсбургом. Кто-то говорит, что Страсбург вмешивается во внутренние дела. А как бы вам понравилось, если представители спецслужб чужих государств действовали на территории вашей страны, посещали людей, вывозили их, при этом действовали при этом по законам, по статьям кодекса своей страны, а не России? Поздравляю. Оно так и есть. Согласно соответствующим ШОСовским нормативным документам, именно так российские спецслужбы должны обеспечивать деятельность спецслужб, в частности, стран Средней Азии. Вот сколько народу выдают беженцев, политических беженцев в Средней Азии, в том числе и в тех случаях, когда Европейский суд по правам человека выносит решение, что нет, этого человека выдавать нельзя, много. Вот большая победа, кстати, и наших юристов, и Европейского суда, то, что так называемых 13 ивановских узбеков не выдали, что им предоставили временное убежище. А так, после Андижана, когда на конвейер вполне такого же контртеррористического следствия, как и в России, были поставлены многие люди в Узбекистане, они называли порою при эффективных способах допроса именно тех, кого, как считали, не тронут. Те, кто все это время был на заработках в России. А Россия потом дисциплинированно начала таких людей выдавать. Вопреки решениям Страсбурга. Вот куда мы вползали в эти годы более эффективно, хотя и менее помпезно.
Румер Леметр, юридический программный директор организации «Правовая инициатива по России», удивлен глухотой российской стороны.
Часто известно, какие подразделения, какие конкретные военные служащие совершили эти преступления. Россия обычно отвечает Европейскому суду, что невозможно установить личность виновной.
Например, первое дело, которое суд решил в 2006 году по насильственному исчезновению в Чеченской Республике, это дело Базоркина против Российской Федерации. В этом деле главное доказательство было видеозапись, на котором генерал Александр Баранов приказывает убить молодого чеченца. Даже после того, когда Россия проиграла это дело перед Страсбургским судом, наша прокуратура продолжает ответить матерью убитого чеченца, что невозможно установить личность виновной по этому делу. И в этом году суду исполнится 50 лет, и Россия ратифицировала Европейскую конвенцию ровно 11 лет назад. До конца года суд будет вынести больше решений о нарушении Россией основной статьи Европейской конвенции «Право на жизнь», чем всеми остальными странами Совета Европы за последние 50 лет существования Европейского суда.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Румер Ле Метр представляет организацию, которая сделала очень много для правосудия в Чечне. Десятки дел подготовлены для Страсбурга ими. И решение по делу Базоркина против России, оно выдается даже на общем фоне прочих чеченских дел. Молодой боевик, раненый, Хаджимурат Яндиев, ингуш, был взят группировкой, которой командовал Александр Баранов, в селе Алхан-Кала в начале февраля 2000 года, вместе с целым госпиталем. Тогда, знаете ли, боевики из Грозного ушли, федеральное командование только на третий день заметило это, ну и победно взяло в плен госпиталь, в котором оставили раненых, тех, кого нельзя было везти. Яндиев в разговоре с Барановым вел себя дерзко, и тот под камеру CNN отдал приказ о его расстреле. Когда людей повезли расстреливать, военные из БТРа приглашали оператора поехать с ними, снять расстрел. Тот не поехал. Чем вызвана такая показательная лихость, я не знаю. Потом, через несколько дней, на кладбище, где, куда уехал БТР, прошла зачистка, там нашли 6, кажется, тел, их увезли в Моздок. А потом-таки доехала эта кассета до Ханкалы, до военной прокуратуры. Мы несколько раз отправляли письмом эту кассету, и она исчезала, видите ли. Ну, действительно, хорошее доказательство. Но она-таки до туда доехала. И дальше прокуратура была вынуждена обратиться в Моздок. А что у вас с документами на поступавших в 2000 году людей из Чечни? А через Моздок, надо сказать, проходили все тела, включая прежде всего российских военных погибших, которых потом нужно было опознавать. И что же ответили военной прокуратуре? А у нас нет никаких документов. Через Моздок ни одно тело не прошло. Либо прокуратура съела вранье, либо там просто уничтожили все документы. Ну что же, цель-то была большая. Генерал Александр Баранов на момент вынесения решения или в скорости после этого стал командующим Северо-Кавказским военным округом, самым крупным и воюющим в России. И до сих пор не могут его опознать на этой записи. И говорят, что это не был приказ. Впрочем, в плеяде генералов, отмеченных в Страсбурге, Баранов не единственный. Бомбардировка колонны беженцев у села Шамиюр 29 октября 1999 года. Это было, когда генерал Хрулев, нынешний генерал Хрулев, тогда полковник, подчиненный генерала Шаманова, перекрыл блокпост «Кавказ-1», и в зоне ответственности генерала Шаманова накрыли эту колонну штурмовики с воздуха. И Шаманова по этому делу допрашивали. И приняла решение российская прокуратура, что отсутствует состав преступления. Страсбург вынес решение, что нет, если состав преступления есть. Дело возобновлено расследованием? Нет. Что-нибудь изменено в уставах, наставлениях по применению авиации, чтобы больше колонны беженцев не бомбить? Ничего не сделано. Шаманов еще в одном деле отмечен. Когда вот тех самых боевиков, ушедших из Грозного, начали ловить на равнении уже, в Чечне в начале февраля 2000 года, специально их блокировали, запланировали, чтобы блокировать, полуокружили село Катар-Юрт, туда боевики вошли, окружение замкнули, дальше начали село долбать всеми имеющимися средствами. Вместе с жителями, вместе с беженцами, которые там укрылись, село было объявлено зоной безопасности, ну и вместе с боевиками. Боевики ушли. от 50 до 150 человек там погибло. Страсбург принял решение, что здесь состав преступления был в действии генералов того же Шаманова и Якова Недобитка. Яков Недобитко у нас стал спустя какое-то время командующим объединенной группировки войск в Чечне. Шаманов, звезда наша, он сейчас, кажется, начальник управления боевой подготовки и службы российской армии. А Хрулев руководил вводом войск в Осетию как командующий 58-й армией. Все они шли на повышение после страсбургских решений. Вот такое исполнение решений в части правосудия, в части осуждения виновных.
Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Как вы думаете, если бы не времена Бориса Николаевича, то при нынешнем режиме эти документы вообще бы имели бы шанс на ратификацию? Спасибо.
Ну, вероятно, как и 14-й протокол. Это вряд ли. Хотя сослагательное наклонение неприменимо. Тогда была другая тенденция. Россия, нехотя, на словах, но все-таки пыталась идти в Европу. Кто-то тогда говорил, как Сергей Адамович Ковалев, что нельзя Россию было в 96-м году при Ельцине, в январе 96-го принимать в Совет Европы. Как раз в те самые дни контртеррористическая операция проходила в селе Первомайское, и российские грады долбали по селу, в котором, если верить вранью Михайлова, пропагандиста из ФСБ, уже убили всех заложников. В общем, поганая была ситуация, но мы не могли предположить, что это поганство распространится столь широко. В том-то и дело, что семена, из которых взросла нынешняя наша практика, и преступления, и их безнаказанность, они были посеяны тогда, в те годы. Нынешнее время, оно сильно связано с временами Бориса Николаевича. И то, что реализована сейчас суперпрезидентская конституция, принятая в 93-м году, это тоже факт. В общем, два этих времени, ельцинское и путинское, они связаны. Но из этой связи можно сделать и другой вывод. Не безнадежны все эти действия. Понимаете, кто мог подумать... Мог ли я подумать, могли ли те люди, которые подписывали заявление, подписывали жалобы в Страсбург, подписывали доверенности весной 2000 года, что их дела будут рассмотрены спустя 5 лет? Поставили бы они тогда эту подпись? Не знаю. Мать Мурада Льянова, наверное, устала ждать эти 9,5 лет, что прошли между исчезновением ее сына и вынесением решения в Страсбурге. Мне тяжело было смотреть в глаза этим людям, когда годы проходили до того, чтобы даже такая куцая справедливость была установлена. Но ведь это все марафонская дистанция. Мы бежим марафонскую дистанцию. И в этих масштабах, наверное, та борьба против беззакония, которая шла все эти годы, которую вели те люди, которые решались подавать в Страсбург. А сколько человек не дожило до страсбургского решения? И Макаев отец подал жалобу после исчезновения своего сына. Спустя год его похитили. Приехавший за ним полковник назвал свою фамилию Бумеранг. Со значением псевдоним, да? А Зура Битиева, которую держали в Чернокозово и пытали, она подала жалобу. Ее расстреляли вместе со всей семьей. Она не дожила до вынесения решения. Были и другие люди, не дожившие. Их мужеством, наверное, закладывается какой-то фундамент возможной справедливости в будущем. Потому что вынесение решения в отношении государства – это ведь недостаточно. Нужно покарать преступников.
Олег Миронов, бывший уполномоченный по правам человека в России, в чьей бытности была ратифицирована конвенция, внимательно следит за работой Страсбургского суда.
Громадное количество жалоб направляется в Страсбургский суд жителями Чечни. Почти десятилетняя война, которая там продолжалась, нанесла колоссальный урон гражданскому мирному населению. Мало того, что боевики, террористы нарушали права граждан, убивали, грабили, насиловали, нарушения были со стороны представителей федеральных властей. Поэтому гигантский поток жалоб людей, которые потеряли и жизнь, и здоровье, и имущество, и таких дел будет, наверное, еще немало. Нужно, чтобы наши российские суды действовали оперативно, в соответствии с законом, и восстанавливали права этих обездоленных людей. Тогда не будет такого количества жалоб в Европейский суд. Но я не считаю, что Россия проигрывает, когда выигрывается дело гражданином России в Европейском суде. Если выигрывает гражданин России, выигрывает и сама Россия.
Ой, а что нам действительно удалось выиграть за это время? Например, за эти 100 чеченских дел. Ну, я позволю себе процитировать Кирилла Каратеева, юриста, который вел многие из этих дел. Я должен назвать еще, кстати, одну организацию, кроме мемориала, Европейский центр защиты прав человека английских юристов Билла Бауринга и Филиппа Лича, которые, используя опыт и Англии, и Турции, и английских турецких дел, работали с чеченскими делами. Удалось вернуть многим понимание того, что восстановление справедливости, пусть ограниченное, возможно даже после такой войны. Замечу, что именно несправедливость, ощущение в людях несправедливости, делает такие войны бесконечными. Ну, да, это ограниченная справедливость, но все же. Удалось вернуть имена жертвам. Жертвы не превращены в статистику. Это не только тысячи обезличенных людей, это отдельные люди со своей историей, как бы ни казались похожими дела, например, об исчезновениях. Это конкретные люди. Саид Магомед Имакаев, Аюбхан Магомадов, Артур Берсункаев, Руслан Алихаджиев, Бекхан Алаудинов. Вот его дело одно из последних. Не удалось обезличить жертвы, превратить их в статистику. Это тоже, наверное, важно. Но это только полдела. Потому что на самом деле справедливость устанавливается тогда, когда палачи названы, палачи осуждены, или, по крайней мере, палачи не могут спать спокойно, как Иван Деменюк, даже на склоне лет, в общем, видимо, жалеющий, что он жил открыто. Как те, кого Симон Визенталь заставил прятаться на протяжении десятков лет. Наши палачи не названы поименно, они ходят среди нас. Ну вот, например, вынесено решение по новым алдам, по зачистке новых алдов в феврале 2000 года. А кто ее проводил? Насколько я понимаю, удалось выяснить отечественному следствию, что это питерский ОМОН. А там ведь страшные дела, не только 55 убитых человек, но и эти пьяные мародеры, которые вырывали зубы тем, кто не мог откупиться, вырывали золотые зубы у убитых ими людей. Это что такое? Преступления, совершенные в Чечне, это преступления, совершенные людьми, которые действовали от имени Российской Федерации, и людьми, которые до сих пор служат в силовых структурах Российской Федерации, ходят между нами с вами. И если национальное правосудие не сможет их назвать и осудить, наверное, можно будет говорить и о международных инстанциях, но не таких, как Страсбург, а таких, скорее, как Гаага. Но страсбургские решения – это важный промежуточный финиш, как и первая сотня чеченских дел, выигранных в Страсбурге.
Вот недавно председатель Конституционного суда России Валерий Зёркин был возмущен потоком дел. Страсбургский суд предложил затруднить эту процедуру, сказал, что надо до конца рассматривать их в России. Как вы считаете, Кремль опасается вот этой юрисдикции, которая наступила 11 лет назад?
Ну, наверное, не хотелось бы, чтобы где-то за пределами России могли такие дела рассматривать, потому что у нас, повторяю, по существу рассмотрены и доведены до серьезных приговоров меньше, чем 100 такого рода дел о преступлениях против гражданского населения. Затруднить, но ведь понимаете, если пропущен полугодовой срок подачи жалобы в Страсбург, это значит, мы ограничили право гражданина. Господин Зоркин мог бы запудрить мозги людям, вы идите еще и еще в следующие инстанции, вплоть до Верховного суда, но ведь после этого заявителю скажут в Страсбурге, а вы что, до этого не почувствовали, не поняли, что неэффективно ваше обращение? Сейчас, между прочим, критерии Страсбурга ужесточаются, и сейчас нужно больше, чем раньше, спешить с оформлением документов в Страсбург. Нужно слушать не Зоркина, нужно слушать скорее представителей Европейского суда по правам человека, чтобы и этот, кажущийся сейчас последним источник права и справедливости для многих в России, не был перекрыт.
Как вы считаете, какие наиболее знаковые иски сейчас находятся на рассмотрении, близки к рассмотрению Страсбургским судом?
Знаете, так сразу не сказать. Но ЮКОСовская жалоба, пожалуй, это жалоба, которая, как дамоклов меч перед многими в России, она уникальна, в отличие от, к сожалению, повторяющихся в своем ужасе чеченских дел, но очень важна, как важно само дело ЮКОСа.
Напомню, что 11 лет назад Россия признала юрисдикцию Страсбургского суда, присоединившись к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. В ней содержится перечень нарушений, подсудных Европейскому суду, и Россия подписала эту конвенцию 5 мая 1998 года. 11-летнюю историю поражений Кремля в Европейском суде по правам человека в Страсбурге мы обсуждали с нашим гостем Александром Черкасом, членом правления правозащитного общества «Мемориал». Он находился в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Антон Трухан, продюсеры Оксана Панье и Марк Штильман.
Время свободы. Итоговый выпуск. У микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Сергей Адамович, чем вы объясняете то, что уровень гражданского сопротивления лжи ничтожно мал в нынешней России?
А это наша традиция национальная. Такой воспитанный цинизм. Тут имело место и селекция. То, что профессиональный селекционер называл бы селекцией на провокационном фоне.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир